Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона в Праге Владимир Торц. Четвертого октября малый зал ЦДЛ Центрального дома литераторов в Москве был заполнен под завязку. Пытавшийся разыскать меня там знакомый писатель просто не смог войти. Вход и проходы были забиты людьми. Пожилыми по преимуществу. «Как в былые времена», — сказал кто-то, стоявший рядом со мной, разумея то ли перестройку, то ли мрачное собрание совписателей более древних времен. Во всяком случае, название мероприятия «Преступление без наказания» русские писатели в эпоху Большого террора напоминало именно эти времена. Формально вечер был посвящен презентации переиздания издательством «Прогресс Плеяды» историко-публицистической трилогии Виталия Шанталинского «Рабы свободы», «Донос на Сократа» и «Преступление без наказания». Книги эти выходили и раньше, поначалу за границей, потом и в России. Но, судя по всему, и по масштабам темы, и по нынешней недоступности документальных материалов, которые посчастливилось изучить Шанталинскому, и по тому интересу к этой трилогии, которую мне довелось наблюдать не только на вечере в ЦДЛ, и нынешнее 3000-м тиражом переиздание трилогии читательского спроса не удовлетворит. И это одна из причин, по которой я решил посвятить книгам Шанталинского, затрагиваемым в них проблемам, их разнообразным сюжетам серию выпусков нашей программы. Первый из них, он продлится целый радиочас, вы сейчас слушаете. Телефонная линия соединяет нас с Москвой, а там с Виталием Александровичем Шанталинским. Скажите, Виталий, что побудило вас к изучению темы репрессированной советской и антисоветской литературы?
Ну, тут личные обстоятельства помогли. Еще в 60-е годы я долго жил на Колыме, в Магадане, работал там журналистом. И у меня было много друзей политзеков сталинского времени, выпущенных из лагерей, они там и осели, многие. Обсуждали, как сохранить и открыть людям память о репрессиях, о трагедии говорили, о катастрофе, постигшей нашу страну. И вот я начал исподволь собирать материалы еще тогда, в то время, когда запрещался об этом писать, говорить публично. Но исторический шанс открыть архивы Лубянки, распечатать этот черный ящик, освободить из заточения нашу память, вот этот шанс, конечно, появился позже, только в годы перестройки. Я прекрасно понимал, что в одиночку такое дело не осилишь. Нужна какая-то общественная поддержка. И вот в 88 году, тогда вся страна кипела, сделал одновременно два шага. Первый... Я обратился с открытым письмом, предложил создать комиссию по наследию репрессированных писателей, открыть их дела в секретных архивах. Ну, спросите, почему именно писатели? В это время уже начал работать мемориал, он занимался в целом этой проблемой. А я задумал как бы литературный мемориал. Писатели ведь это очень важная часть общества, потому что они осмысливают и выражают сознание и опыт многих людей.
Виталий, а вот как, при каких обстоятельствах вы получили доступ к уникальным материалам органов вот по этой табуированной ранее теме? И как относились к вам там люди, хранившие эти материалы?
Да, я вот отвечу на все это, но мне надо углубиться в историю. Вот я говорила, почему именно писателей я взял. Потому что, когда их арестовывали, вместе с ними увозили целые мешки с их рукописями. Где они? Где это арестованное слово? Может, сохранилось? Его надо спасать? И вот это мое открытое письмо не опубликовали, оно долго блуждало по инстанциям, и в конце концов попало аж в Политбюро ЦК КПСС, к счастью, к самому архитектору перестройки, к Александру Яковлеву. И он отправил это письмо в КГБ и прокуратуру с резолюцией «Прошу помочь писателям». Вот это был важный первый шаг. А второй, который я тогда же сделал, я обратился к писателям, которым доверял и был уверен, что эта тема им близка, важна. Позвонил Булату Акуджаве, у него и собрались на первое наше заседание. Пришел Анатолий Жигулин, Олег Волков, все они тогда еще были живы. К нам присоединились тогда Юрий Корякин, сначала по телефону, потом воочию, Виктор Астафьев, созвонились с ним, Юрий Давыдов, Владимир Леонович, другие. Вот они составили костяк комиссии. Это уже была сила. И тогда это удалось. Тогда это удалось. Прошибла стену рутина, закрутилась. Хотя было непросто, потому что все-таки примерно год ушел на создание официальное признание этой комиссии, еще год на то, чтобы открыть на Лубянке первое следственное дело. Это был шанс и прорыв. Вот теперь я это хорошо понимаю. Тогда это виделось все иначе. Братья-писатели сказали мне, вот ты заварил кашу, ну вот иди туда, на Лубянку, работай. Я помню прекрасную фразу, которую меня там встретили на Лубянке. «Кажется, вы первый писатель, который пришел к нам добровольно». Так они шутили. И еще сказали, куда вас посадить? Ведь надо было найти там какое-то реальное место для моей работы. Но, конечно, фраза звучала двусмысленно. И мы рассмеялись. Смешно. И смеялись. И это было правильно. Раз смеемся, значит, не так страшно. И я начал ходить в архив Лубянки как на работу. Вот как это случилось.
А какие материалы вам стали там выдавать?
Давали следственные дела, архивно-следственные дела. И приложение к ним. И в архивно-следственных делах содержалось, как оказалось в процессе изучения, очень много автобиографических данных, каких-то документов, материалов. И едва ли не самым важным вот эти были приложения, папки к следственным делам с рукописями. Это рукописи были уцелели, потому что они служили уликами. Ну, положим, стихотворение Мандельштама против Сталина или стихи Клюева о коллективизации. Все эти материалы служили уликами и, слава богу, не были уничтожены. И обнаружился постепенно целый пласт литературы, который вот я стал постепенно публиковать. Сначала в журнале «Огонек», где вел, дали мне рубрику «Хранить вечно». Тогда «Огонек» читали миллионы, вы помните, перестроечное время, от пастуха до министра. И эти рукописи сразу стали доходить до читателей. Как и правда о писателях репрессированных, потому что надо было еще вносить поправки в энциклопедии. Многие данные об их жизни были фальсифицированы, даты смерти придуманы. И это тоже была очень важная работа. Более того, некоторые из них были еще не реабилитированы. И вот параллельно шел процесс реабилитации, в котором мы тоже участвовали.
Радио «Свобода». В программе Владимира Тольца «Разница во времени» вы слушаете сегодня первую передачу из новой серии «Репрессированная литература в архивах палачей». Я продолжаю свою беседу с допущенным в архивы Лубянки писателем Виталием Шанталинским. Знаете, я сейчас хочу задать вам вопрос, который, может быть, можно назвать так условно источниковеческим. Вот в свете наших нынешних знаний о прошлом, известная формула Ленина о Льве Толстом как зеркале русской революции представляется, не точно метафоричной и приблизительной. Точно так же и литературу советского времени, в том числе соцреализм, скажем, вряд ли в узком понимании определения можно рассматривать как зеркало советской жизни. Но не сочтите меня сталинистом. Думаю, гений всех времен и народов был во многом прав, заявивший банальное. Других писателей у нас нет. Другой литературы тоже. Точнее, если было нечто другое, оно тщательно выкорчевывалось. Вплоть до высшей меры социальной защиты, расстрела, то есть. И вот вопрос. Сколь, по вашему мнению, адекватно репрессии против писателей и литературы отражали синхронные им жизненные процессы советского общества?
Ну, он говорил действительно усатый, других писателей у нас нет. Но ведь он все сделал для того, чтобы других писателей не было, а только были подчиненные ему писатели. Гонение на писателей, конечно, это часть общей репрессивной политики государства. Но писатели, они традиционно в России были конкурентами власти, в господстве над сознанием. Поэтому и контроль над ними был особый. Вот мы же знаем о буквально прицельном внимании Сталина к писателям. Персонально.
Тогда такой частный литературный вопрос. Писатели ведь, как мы знаем, не только романы и повести писали, и поэты не только стихи и поэмы слагали. И те, и другие, и публицисты, и литкритики, бывало, писали и доносы, к которым вы, я думаю, прикоснулись в архивах госбезопасности. Как, впрочем, писали их и рабочие, и крестьяне, красноармейцы, и ученые, и балерины, и инженеры, и другие труженики страны Советов. Вот скажите мне, чем, по вашему мнению, отличались, и отличались ли, если да, то чем, показания писателей, жертв террора, доносы писателей-доносчиков, филиппики писателей-палачей и обличителей от выступлений в соответствующих жанрах представителей других профессиональных корпораций? Или и то, и другое исключительно унифицированный плод творчества органов?
У меня в одной из этих трех книг есть даже глава «Донос как жанр соцреализма». Конечно, это презренный жанр, стал ныне очень важным историческим источником, как во времена Инквизиции, так и в прошлые, вот близкие времена. Ну, по-человечески поведение арестованных писателей на следствии, в заключении мало чем отличались от поведения других людей. То, о чем вы спрашиваете. Та же физиология, психология, та же реакция на пытки. Не святые и не сверхчеловеки. Такие же люди. Но, пожалуй, вот в следственных делах писателей больше осмысления, больше содержания. Например, протоколы допросов. Конечно, это пьеса абсурда. Соавторство следователя и узника. Так вот, что я хочу сказать. В писательских делах личность подследственного, как правило, проявляет себя больше, чем в делах других. В деле Бабеля, вот, например, в его собственноручных показаниях много просто исповедального. Он вдруг бросает загадочную фразу, такую: «Освобождение пришло в тюрьме». И еще: «Я прошу разрешить мне привести в порядок отобранные у меня рукописи». Борис Пельняк, вот он сказал в последнем слове на суде: «Я стал другим человеком». Драгоценное признание. Или Клюев на допросе: «Я воспринимаю коллективизацию с мистическим ужасом, как бесовское наваждение». Многого стоит фраза. А Мандельштам, который не дал следователю коверкать его стихи, а взялся исправлять и собственноручно написал на допросе вот это крамольное стихотворение «Мы живем под собой ничью страны», не утаив ни одной строчки. И вот потом в следственных делах писателей, я уже говорил об этом, подшивались конфискованные рукописи, улики. Вот что было важнее всего. В других делах этого нет. Нам уже не спасти писателей этих. Надо спасти хотя бы их слово. Писатель жив, пока его читают, это аксиома. И это удалось сделать. Что-то исчезло бесследно, конечно. Что-то уже не поправить. Но что-то удалось и спасти.
Знаете, я сейчас хочу плавно перейти, что ли, к тому, о чем мы будем говорить, используя ваши сочинения во второй части этого радиочаса. Я хочу расспросить вас о поэте-террористе, как вы его определяете в своих книгах, о Леониде Кангисере, одной из первых и наименее известных нашим современникам литературных жертв советского режима. Кстати, человеке до сих пор, в отличие от тех десятков, сотен писателей, которые реабилитированы, человеке не реабилитированным до сих пор. Скажите мне, чем прочитанные вами материалы ЧК по делу Кангисера обогатили историю русской литературы, что ли? Как отозвалось, по вашему мнению, это дело на дальнейших советских репрессиях и советской жизни вообще?
Понятно. Ну, во-первых, в следственном деле Кангисеру удалось найти несколько неизвестных его стихов. И его записки, написанные перед казнью, очень сильные слова о судьбе России и философские, о призвании человека, человеческому сердцу не нужно счастье, ему нужно сияние, слияние с божеством. Это важно. Любое слово важно, вызволенное оттуда, если оно так звучит, так сильно, так необходимо и так современно. Потому что в отношении Кангисера это еще важно и потому, что стихов Кангисера сохранилось очень мало. И это существенное дополнение в его наследие. А потом материалы этого дела огромного, они помогают воссоздать духовную, творческую атмосферу того времени. Там мы находим имена многих-многих литераторов Серебряного века, которые были причастны к судьбе Кангисера. Юрий Юркун, репрессированный потом и расстрелянный. Георгий Иванов, Адамович, Тефи, эмигрировавшие. Есенин. Вы знаете, чем кончилась жизнь Есенина. Алданов, Марк Алданов, который дружил с Кангисером и оставил даже воспоминания о нем. Словом, всех тех, многих из тех, кто бывал в доме Кангисера, в замечательном, знаменитом доме, ярко описанном в известном очерке Марины Цветаевой «Нездешний вечер. Прощание с Серебряным веком». Ну а что касается вот его значения этого дела, то оно тоже было очень важным. Дело 22-летнего мальчика, еще до конца неоцененной фигуры, как нашей поэзии, так и нашей истории. Потому что дело Кангисера было знаковым, как и его поступок, убийство Урицкого, Моисея Урицкого, одного из большевистских вождей, главы Петроградской ЧК. Известная личность, у нас до сих пор некоторые улицы носят название Урицкого. В тот же день, это было 30 августа 18 года, в Москве прозвучал выстрел Фани Каплан в Ленина. Вот это двойное покушение, оно было использовано большевиками для объявления красного террора. Тогда и началась главная мясорубка. И поэтому на самом деле дело Кангисера имело знаковое значение, и на нем уже во многом начали отрабатываться приемы провокаций, расправ, заложничества, которые раскручивались позднее и длились десятилетиями с разной степенью лютости.
Автор трилогии о репрессированной русской литературе, написанной на основе хранящихся в Лубянских архивах материалов, Виталий Шанталинский, об одном из своих героев, Леониде Кангисере. Выстрелы юного поэта дали старт одной из самых страшных кампаний советской власти. Шанталинский пишет.
5 сентября Совнарком принимает знаменитое постановление о красном терроре. Необходимо обезопасить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях. Подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам. Нарком внутренних дел Петровский В циркулярной телеграмме предписывает произвести аресты правых эсеров, представителей крупной буржуазии, офицерства и держать их в качестве заложников. А при попытке скрыться или контрреволюционных вылазках – массовый расстрел, немедленно и безоговорочно, ни малейшего колебания при применении массового террора. Кровавая истерия охватывает всю страну. Уже на завтра, 6 сентября, петроградские газеты публикуют сообщение ЧК за подписью Боке и Еселеви. Расстреляно 512 контрреволюционеров и белогвардейцев. Тут же список заложников, продолженный в трех следующих номерах газеты. 476 человек. Очередь к смерти. Если будет убит еще хоть один советский работник, заложников расстреляют. «В эту эпоху мы должны быть террористами», — восклицал на заседании Петросовета Зиновьев. «Да здравствует красный террор!» Долгие несмолкающие аплодисменты всего зала, переходящие в овацию. Тот же Зиновьев предложил позволить рабочим расправляться с интеллигенцией по-своему, прямо на улице. Но тут же партактив воспротивился, ведь нас перещелкают в первую очередь. Управлять расправой, держать под контролем. Тогда и понеслись по всем районам спецтройки для выявления контрреволюционных элементов. Революция приняла людоедское, зверское обличие. Газеты призывают: «Не нужно ни судов, ни трибуналов. Пусть бушует месть рабочих, пусть льется кровь правых эсеров и белогвардейцев. Уничтожайте врагов физически. Кипят митинги. Нет больше милости. Нет пощады. Через трупы бойцов вперед к коммунизму. Движется отряд коммунаров. Впереди черное знамя с надписью: „Пуля в лоб тому, кто против революции“». И вот уже настоящая живодерня из письма рабочих в Красной коммуне. «Вас, жирных, за ваши преступления и саботаж надо бы припроводить на утилизационный завод и переварить на мыло, которым пользовались бы труженики, чтобы знать, что их кровь и пот, что вы из них высосали, не пропали даром». И эту классовую психологию, а вернее сказать, худшие человеческие инстинкты, красные идеологи тут же оформляют, навязывают и закрепляют в сознании, как им кажется, навсегда. «Нервными пальцами белую грудь раздираю и наношу оголенному сердцу удар. В чашу причастную красную кровь собираю, гневен и яр. Жадно прильнув к опененному алому краю, пей, коммунар!»
Разница во времени. После краткой сводки новостей мы продолжим.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Радио «Свобода». Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Кампания по выборам в Госдуму России. Сегодня стартует этап, на котором конкурирующие партии могут вести агитацию в СМИ. В России в пятницу, в День народного единства, состоялись не только праздничные, но и политические акции. Одними из самых массовых мероприятий стали шествия националистов, которые были организованы в разных городах. В руководстве Колумбии сообщили о гибели в ходе армейской операции лидера леворадикальной повстанческой группировки ФАРК Альфонса Кана. По данным правительственных источников, Кана был убит в пятницу в департаменте Каука. Каука в операции против него были задействованы как наземные, так и воздушные силы национальной армии. Парламент Греции в пятницу поздно вечером большинством голосов выразил доверие правительству премьер-министра Георгиоса Папандреу. Кабинет поддержали 153 депутата, против были 145. В Китае спасены еще 42 горняка с аварийной угольной шахты в центральной провинции Хэнань. Поднять людей на поверхность удалось спустя 36 часов после обвала в шахте в минувший четверг. Американский генерал Питер Фуллер уволен с поста заместителя начальника миссии по подготовке кадров для афганской армии и полиции в связи с критикой в адрес президента и правительства Афганистана. Распоряжение подписал командующий войсками США и НАТО в Афганистане Джон Аллен. Суд в Осло постановил в пятницу, что за следующим заседанием по делу о двойном теракте в Норвегии обвиняемый Андерс Брейвик будет наблюдать по видеосвязи. На решение настояла полиция, обосновавшая запрос тем, что перевозка Брейвика из камеры в зал суда и обратно обходится государству слишком дорого. Мусульмане из разных стран в пятницу начали хадж, традиционное ежегодное паломничество в священный для них город Мекку. Как сообщили власти Саудовской Аравии, предполагается, что на сей раз в хадже примет участие около 2,5 миллиона верующих. Послушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Мы продолжаем.
Человеческому сердцу не нужно счастье, ему нужно сияние. Если бы знали мои близкие, какое сияние наполняет сейчас душу мою, они бы блаженствовали, а не проливали слезы.
Эту отнюдь не бесспорную, на мой взгляд, мысль записал перед своей казнью молодой человек 22 лет. Юноша, которым восхищались многие его современники, имена которых известны во всем мире. Поэт, чьих стихов мы до недавнего времени почти не знали. И, наверное, правильно, что в дни новоиспеченных праздников национального единства, русского марша и приближающейся очередной годовщины Октябрьского переворота мы открываем цикл передач о репрессированной литературе именно с его трагической истории. Документ из дела номер Н-196 в 11 томах, скопированный Виталием Шанталинским в материалах особого архива ВЧК на Лубянке. Протокол допроса Леонида Акимовича Канегисера, дворянина, еврея 22 лет, проживающего по саперному переулку номер 10, квартира 5. Допрошенный в ЧК по борьбе с контрреволюцией, комендантом города Петрограда Шатовым показал.
Я, бывший юнкер Михайловского артиллерийского училища, студент политехнического института 4 курса, принимал участие в революционном движении с 1915 года, примыкая к народным социалистическим группам. Февральская революция застигла меня в Петрограде, где я был студентом политехникума. С первых дней революции я поступил в милицию Литейного района, где пробыл одну неделю. В июне 1917 года я поступил добровольцем в Михайловское арт-училище, где пробыл до его расформирования. В это время я состоял исполняющим обязанности председателя Союза юнкеров-социалистов Петроградского военного округа. Я примыкал в это время к партии, но отказываюсь сказать, какой, но активного участия в политической жизни не принимал. Мысль об убийстве Урицкого возникла у меня только тогда, когда в печати появились сведения о массовых расстрелах, под которыми имелись подписи Урицкого и Осилевича. Урицкого я знал в лицо. Узнав из газеты о часах приема Урицкого, я решил убить его. Утром 30 августа в 10 часов утра я отправился на Марсово поле, где взял на прокат велосипед и направился на нем на Дворцовую площадь к помещению комиссариата внутренних дел. Около 11 часов утра подъехал на автомобиле Урицкий. Пропустив его мимо себя, я произвел в него один выстрел, целясь в голову, из револьвера системы «Кольт». Урицкий упал, а я выскочил на улицу, сел на велосипед и бросился через площадь на набережную Невы до Машкова переулка и через переулок на Миллионную улицу, где вбежал во двор дома номер 17 и по черному ходу бросился в первую попавшуюся дверь. В коридоре у выхода я был схвачен, револьвер у меня отняли, после чего усадили в автомобиль и доставили на Гороховую 2. Протокол был мне прочитан, запись признаю правильной. 30 августа 1918 года. Леонид Канегисер. Добавление. Где и каким образом я приобрел револьвер, показать отказываюсь. К какой партии я принадлежу, я назвать отказываюсь. Леонид Канегисер.
Протокол куда длиннее, мы цитируем лишь отрывки. Арестованный Канегисер рассказал о том, как отстреливался от преследователей, о том, как пытался скрыться, ворвавшись в первую попавшуюся квартиру. Это бегство не давало ему, по мнению Виталия Шанталинского, покоя, и из тюрьмы Канегисер пишет письмо хозяину злополучной квартиры.
Уважаемый гражданин, 30 августа, после совершенного мною террористического акта, стараясь скрыться от настигавшей меня погони, я вбежал во двор какого-то дома по Миллионной улице, подле которого я упал на мостовую, неудачно повернув велосипед. Во дворе я заметил направо открытый вход на черную лестницу и побежал по ней вверх, наугад звоня у дверей с намерением зайти в какую-нибудь квартиру и этим сбить с пути моих преследователей. Дверь одной из квартир оказалась отпертой. Я вошел в квартиру, несмотря на сопротивление встретившей меня женщины. Увидев в руке моей револьвер, она принуждена была отступить. В это время с лестницы я услышал голоса уже настигавших меня людей. Я бросился в одну из комнат квартиры, снял с гвоздя пальто и думал выйти неузнаваемым. Углубившись в квартиру, я увидел дверь, открыв которую оказался на парадной лестнице. На допросе я узнал, что хозяин квартиры, в которой я был, арестован. Этим письмом я обращаюсь к вам, хозяину этой квартиры, ни имени, ни фамилии вашей не зная до сих пор, с горячей просьбой простить то преступное легкомыслие, с которым я бросился в вашу квартиру. Откровенно признаюсь, что в эту минуту я действовал под влиянием скверного чувства самосохранения, и поэтому мысль об опасности, возникающей из-за меня для совершенно незнакомых мне людей, каким-то чудом не пришла мне в голову. Воспоминание об этом заставляет меня краснеть и угнетает меня. В оправдание свое не скажу ни одного слова и только бесконечно прошу вас простить меня. Леонид Кенигсер.
Кто же этот юноша, которого после совершения публичного террористического акта волнуют и мучат столь второстепенные, по мнению многих, вещи? Из показаний немедля арестованного его отца Акима Самуиловича Кенигсера, известного инженера, члена президиума Центрального народно-промышленного комитета.
Сын мой Леонид был всегда, с детских лет, очень импульсивен, и у него бывали вспышки крайнего возбуждения, в которых он доходил до дерзостей. Вместе с тем он часто увлекался то этим, то другим. Одно время ночью много времени уделял писанию стихов и выступал декламатором своих стихов в кружках поэтов и литераторов, вроде «Привала комедиантов». Последний месяц он очень часто не ночевал дома, давал понять, что у него есть связи с женщиной, развратной жизни не вел. После февральской революции, когда евреям дано было равноправие для производства в офицеры, он, по-моему, не желая отставать от товарищей христиан в проявлении патриотизма, поступил в Михайловское артучилище. Хотя я и жена были очень против этого, желая, чтобы он кончил свой политехнический институт. После Октябрьской революции работал в торгово-промышленной газете и хорошо успевал в этой работе, но ее однообразие ему надоело, и он принял сделанное ему кем-то из знакомых предложение ехать в Нижний Новгород в эвакуационный отряд, несмотря на то, что семья была против разлуки ее членов в столь тревожное время. После Пасхи он решил вернуться в политехникум, подал прошение и был принят лишь к крайнему сроку, кажется, 1 июля. В июле он стал очень часто, как я уже указал, уходить из дому и даже не возвращаться домой ночевать. Нам это было неприятно и даже неловко перед прислугой. Его поведение меня беспокоило. Я боялся, чтобы он при его импульсивной и романтической натуре не был вовлечен в какой-нибудь политический кружок. На мой вопрос, не занимается ли он политикой, он отвечал, что я напрасно волнуюсь, и давал слово, что ни в каких противоправительственных организациях или работах участия не принимает. Леонида сильнейшим образом потрясло опубликование списка 21 расстрелянного, в числе коих был его близкий приятель Перельцвейк, а также то, что постановление о расстреле подписано двумя евреями – Урицким и Иоси Левичем. Он ходил несколько дней убитый горем. Зная его впечатлительность, я опасался, чтобы это горе не толкнуло его в какую-нибудь контрреволюцию. Я пытался утешить его и предложил ему отвезти свою сестру в Одессу, но он отказался, говоря, что в оккупированную иностранцами область он не поедет.
Названная отцом арестованного Петроградская артистическая кабаре «Привал комедиантов», как и другой упоминаемый в следственных бумагах артистический подвал «Бродячая собака», места, где юный Кенигсер познакомился и подружился со многими поэтическими и писательскими знаменитостями. Тэфи, Ходосевич, Георгием Адамовичем, Марком Алдановым, Рюриком Ивневым, Константином Липскировым, Бальмонтом. Все они и многие другие числятся в следственном деле Кенигсера как лица, проходящие по связям убийцы. Особенно подружился Леонид с Есениным. Даже в гости к нему в Константиново ездил. Бумажка с адресами матери Есенина и его в Москве хранится в деле.
Леня, Есенин, неразрывные, неразливные друзья. В их лице, в столь разительно разных лицах их, слились две расы, два класса, два мира. Сошлись через все и вся поэты.
Это Марина Цветаева, ее память о нездешнем вечере, параде поэтов в начале января 16-го в доме Каныгисаров, где читали стихи она, Есенин, Осип Мандельштам, Михаил Кузьмин. И еще она же.
Леня для меня слишком хрупок, нежен. Старинный томик медного всадника держит в руке, как цветок, слегка отстранив руку, саму как цветок. Что можно сделать с такими руками? После Лёни осталась книжечка стихов, таких простых, что у меня сердце сжалось. Как я ничего не поняла в этом эстете, как этой внешности поверила.
Тем временем по Питеру грозно раскатывалось эхо выстрелов Каныгисара. Туда срочно выехал сам Дзержинский. А пока ведущие дело следователи Эдуард Морицевич Отто и Александр Юрьевич Рикс организовали широкую сыскную операцию. Квартира Каныгисаров была обыскана 4 раза. Там устроили засаду. Арестовали не только отца, но и мать, как только она вернулась домой. И даже 80-летнюю бабушку упрятали за решетку. Составили схемы родственных связей и связи между лицами, привлекаемыми по делу. Списки фамилий и адресов. 467 человек. Сажали всех, кого ни попадя. Сергея Есенина не арестовали тогда, возможно, только потому, что он находился в Москве. Просмотревший 11 томов дела Каныгисара Виталий Шанталинский пишет: «Загребли по существу все окружение семьи. Родственное, дружеское, культурное, служебное и бытовое, всю контору отца, всю телефонную книжку Леонида». Позднее Отто и Рикс докладывали.
Арестованных по делу было много, ибо помимо следователей, ведущих дело, арестовывали чины президиума ЧК. Так что первые 2-3 суток трудно было установить, кто причастен к делу, ибо их переписка не была хорошо усвоена. То есть приносилась все новая переписка, которую надо было сопоставить с имеющейся и извлекать оттуда новый материал. Ибо ни малейшего намека на связь с делом из переписки еще не нашли, что надо было дополнить допросами.
Судя по докладам от Рикса, доставивший мать Леонида в чрезвычайку на Гороховую 2 комиссар Геллер, он через пару лет был приговорен к расстрелу за использование служебного положения для хищения ценностей, конфискованных ЧК у арестованных и покровительства преступным элементам, Геллер довольно ловко стал ее обрабатывать.
Геллер, успокоив мать, стал ей говорить, что, как она видит, он, Геллер, по национальности еврей, и, как таковой, хочет поговорить с ней по душам. Ловким разговором Геллеру удалось довести мать Каныгисара до того, что она ясно сказала, что Леонид мог убить товарища Урицкого, потому что последний ушел от еврейства.
Роза Львовна стала давать показания.
«Я стояла в стороне от политики, почему не знала, в какой партии состоит Леонид. Мы принадлежим к еврейской нации, и к страданиям еврейского народа мы, то есть наша семья, не относились индифферентно. Особенно религиозного восприятия Леонид не получил и учился уважать свою нацию».
Сам же Леонид и не подозревал, что родители тоже арестованы. Он писал им успокаивающие записки, которые так и не дошли до адресатов, но осели в томах дела номер Н-196. Отцу.
«Умоляю не падать духом. Я совершенно спокоен, читаю газеты и радуюсь. Постарайтесь переживать все не за меня, а за себя, и будьте счастливы».
Матери.
«Я бодр и вполне спокойный. Читаю газеты и радуюсь. Был бы вполне счастлив, если бы не мысль о вас. А вы крепитесь».
Газеты, которые читал в своей камере Каныгисар, были заполнены истерикой мстительно-кровожадных призывов и лозунгов. Ответим на белый террор контрреволюции красным террором революции. За каждого нашего вождя тысяча ваших голов. Они убивают личности, мы убьем классы. Смерть буржуазии. В день, когда хоронили Урицкого, в «Красной газете» под заголовком «Око за око, кровь за кровь» были опубликованы стихи некогда публиковавшегося в «Сатириконе» революционного сатирика Василия Князева.
«Мы залпами вызов их встретим, к стене богатеев и бар, и градом свинцовым ответим на каждый их подлый удар. Клянемся на трупе холодном свой грозный свершить приговор, отмщение злодеям народным, да здравствует красный террор!»
И в своей камере на Гороховой Канегисар пишет Князеву ответ.
«Поупражняв в сатириконе свой поэтический полет, вы вдруг запели в новом тоне, и этот тон вам не идет. Язык, как в схватке рукопашной, и трепещи, и я отмщу, а мне, ей-богу, мне не страшно, и я совсем не трепещу. Я был один и шел спокойно, и в смерть без трепета смотрел над тем, кто действовал достойно, бессилен немощный расстрел».
Теперь, благодаря публикациям Шанталинского, о стихах Канегисара, в том числе и о предсмертных, написанных в камере, мы знаем.
«И если, шатаясь от боли, к тебе припаду я, о мать, и буду в покинутом поле с простреленной грудью лежать, тогда у блаженного входа в предсмертном и радостном сне я вспомню: Россия, свобода, Керенский на белом коне». Потемнели горные края, ночь пришла и небо опечалило. Час пробил, и легкая ладья от господних берегов отчалила. И плыла она, белым ангелом руководимая. Тучи жались, пряталась луна, крест и поле, вот страна родимая. Ночь поет, как птица гамаюн, как на зов в мороз и ночь не бросится. Или это только вьюжный вьюн по селу да по курганам носится. Плачет в доме мать, кругом семья, причитает, молится и кается, а по небу легкая ладья к берегам Господним пробирается.
Радио «Свобода» — программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Леонид Канегисар. Первая передача из нашего нового цикла «Репрессированная литература в архивах палачей». «31 августа в Питер из Москвы прикатил Дзержинский. Вечером того же дня Леонида привели к нему на допрос. Еще один документ, опубликованный Виталием Шанталинским. Протокол допроса Леонида Акимовича Канегисара, еврея, дворянина, 22 лет.
Допрошенный в ЧК по борьбе с контрреволюцией председателем Всероссийской комиссии товарищем Дзержинским показал: «На вопрос о принадлежности к партии заявляю, что ответить прямо на вопрос из принципиальных соображений отказываюсь. Убийство Урицкого совершил не по постановлению партии, к которой я принадлежу, а по личному побуждению. После Октябрьского переворота я был все время без работы и средства на существование получал от отца. Дать более точные показания отказываюсь». Леонид Канегисар.
Да, немного выжил железный Феликс из юного поэта. Зато был удостоен поэтического ответа, сохранившегося в следственном деле.
«Что в вашем голосе суровом? Одна пустая болтовня. Или мните вы казенным словом и вправду испугать меня? Холодный чай, осьмушка хлеба, час одиночества и тьмы. Но синее сияние неба одело свод моей тюрьмы. И сладко, сладко в келье тесной узреть в смирении страстей, как ясно блещет свет небесный души воспрянувшей моей. Напевы Божьи слух мой ловит, душа спешит покинуть плоть, и радость вечную готовит мне на руках своих Господь».
Следователям, однако, было не до вечной радости. Маховик красного террора уже вовсю раскручивался, но найти конкретную привязку Канегисара к той или иной партии и политической силе им не удавалось. Тогда нашли другой выход. Из записки следователя Эдуарда Отто.
Принимая во внимание личность товарища Урицкого, который чрезвычайно строго и справедливо относился к арестованным евреям, буржуям, спекулянтам и контрреволюционерам, что убийца Кенегиссер до убийства был на Гороховой, получив от товарища Урицкого пропуск и просил его не расстреливать Перельцвейга, его родственника. Однако Перельцвейг был расстрелян, может возникнуть еще предположение, что товарищ Урицкий, возбудив именно страшную злобу некоторых лиц, которые полагали, что можно добиться его доступности на национальной почве и можно будет влиять на него, но эти расчеты оказались неправильными, значит, он должен был быть убит.
Неопределенно обозначенные в этом косноязычном рассуждении следователя Отто некоторые лица, по сути дела, одна из эманаций дожившего до наших дней мифа о всемогущей еврейской закулисье. В 1918-м он выглядел весьма причудливо. С одной стороны, ею якобы был порожден и осуществлен большевистский октябрьский переворот, с другой – она же этот еврейский большевизм и уничтожала. Сейчас, да и тогда, можно было посмеиваться над этой фантасмагорической мешаниной. Но при этом нельзя не замечать, что так или иначе она сидела в головах не только следователей ЧК, но и многих симпатизировавших Кенегиссеру и его поступку. Вот подтверждение этого, которое можно найти в книгах Шанталинского. Литератор амфитеатров Кадашев записал в дневнике: «В Петербурге молодой человек убил Урицкого. Огромная радость. Такие евреи, как Кенегиссер, лучше всех вопли о правах человека доказывают неправоту антисемитизма и возможность дружественного соединения России с еврейством. Если даже при старом угнетении среди евреев могли появиться настоящие патриоты, значит, дело не безнадежно». Знаменитый в ту пору писатель Михаил Арцебашев рассуждал про то, что два праведника не искупают Содома, имея в виду под праведниками Кенегиссера и стрелявшую в Ленина Фани Каплан, а под Содомом непропорционально, по его мнению, большой процент евреев в рядах революционеров и большевиков. Уже цитированные нами показания отца Леонида и его матери, казалось бы, подтверждают еврейский компонент в мотивации террориста. Да и приятель Леонида Марк Алданов свидетельствовал, что Кенегиссера вдохновляла не только горячая любовь к родине, но и чувство еврея, желавшего перед русским народом, перед историей противопоставить свое имя именам Урицких и Зиноевых. Но есть и другие свидетельства и аргументы. К примеру, Яков Рабинович, друг Леонида, вспоминает: «Говорили обо всем, до сладостной смерти, подвига, обо всем, только не об Израиле, не о сионизме, хотя оба входили в союз евреев-политехников, не иудей собирался креститься в православии, евреи в русском дворянстве», отмечает Виталий Шанталинский. И стихи Кенегиссера, и его опубликованные ныне последние записи это подтверждают. Чем же были заняты его мысли в последние дни перед казнью?
Человеческому сердцу не нужно счастье, ему нужно сияние. Если бы знали мои близкие, какое сияние наполняет сейчас душу мою, они бы блаженствовали, а не проливали слезы. В этой жизни, где так трудно к чему-нибудь привязаться по-настоящему, на всю глубину, есть одно, к чему стоит стремиться – слияние с Божеством. Оно не дается даром никому, но в каких страданиях мечется душа, возжаждавшая Бога, и на какие только муки не способна она, чтобы утолить эту жажду. И теперь все за мною, все позади. Тоска, гнет, скитание, неустроенность. Господь, как нежданный подарок, послал мне силы на подвиг. Подвиг свершен, и в душе моей сияет неугасимая божественная лампада. Большего я от жизни не хотел, к большему я не стремился. Все мои прежние земные привязанности и мимолетные радости кажутся мне ребячеством, и даже настоящее горе моих близких, их отчаяние, их безутешное страдание тонет для меня в сиянии божественного света, разлитого во мне и вокруг меня».
По Похоже, о разном довелось передумать юному Кенигиссеру в его одиночке на Гороховой. Например, с молодой лихостью задумал он и стал осуществлять дерзкий план побега из узилища. Благодаря осведомительству ЧК об этом знала и не препятствовала, надеялись обнаружить сообщников. Ведь за кулисы-то Леонида и его партийных связей найти так и не удалось. Однако и это сорвалось. Но все же, если судить по сохранившимся записям, главное, чем были заняты мысли Кенигиссера, было совсем другим. Вот одна из последних записей.
«Россия — безумно несчастная страна. Темнота ее — жгучая, мучительная темнота. Она с лютым сладострастием упивается ею, упорствует в ней и как черт от креста бежит от света. Свободы, сеятель пустынный, я вышел рано, до звезды, — говорит Пушкин, — и до сих пор не взошла эта звезда. Тьма тем в небе и я. Отдельные безумные сеятели выходят из густого мрака и, мелькнув над древней, окаменелую браздою, исчезают так же, как явились. Они теряют только время, благие мысли и труды, другие больше. Жизнь. А тьма упорствует, стоит и питается сама собою».
Главу, посвященную Кенигиссеру, Шанталинский завершает довольно мрачно.
«Век Кенигиссера и Урицкого позади. Одного хранили скрытно, в безвестной могиле, другого торжественно, с почестями. Имя одного известно лишь горстке интеллектуалов, имя другого до сих пор звучит в названиях улиц. Оба хотели улучшить мир. Один грезил о сиянии, другой мечтал светить. И что, стало светлее от этих вспышек? Ушли одни террористы, пришли другие. В минувшем веке террор в России был беспросветен, менялись лишь формы его. И новый, 21 век, начался с волны насилия, со зловещего символа, взрывов новыми террористами жилых домов в Москве и в других городах и весях. На краю пропасти мы заняты не спасением друг друга, а взаимной обреченной борьбой. Тьма упорствует. Пока не разрешена эта внутренняя драма России, в ней будут возникать и убийцы Моисеи Урицкие, и убийцы убийц Леониды Кенигиссеры».
Разница во времени. Над этим выпуском программы работали звукорежиссер Александр Аркадьев и автор и ведущий передачи Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».